Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Международные правозащитные организации предупреждают об опасности проведения Олимпийских игр в Сочи, как скажется проведение игр на прочности режима Владимира Путина. Правоохранительные органы продолжают преследовать адвоката Мурада Мусаева. В чем причина этого давления? В Таиланде началась масштабная акция оппозиции «Закроем Бангкок». Удастся ли закрыть? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 13 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Министерство внутренних дел России секретно расследует дело в отношении покойного аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и намеревается выдвинуть против него новое обвинение. В МВД сообщение о новом деле тут же опровергли, назвав произошедшее пиар-акцией Hermitage Capital. В фонде этому опровержению не верят, рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В фонде Hermitage Capital утверждают, следователи стремятся дискредитировать покойного Сергея Магнитского, обвинив его в совершении того преступления, о котором он сам же и сообщил в свое время в правоохранительные органы. Речь идет о хищении из российского бюджета почти 5,5 миллиардов рублей. Пресс-служба МВД заявила, что никаких новых дел против Магнитского не возбуждалось. Именно слово «новый» и следует считать ключевым в опровержении, считает бывший коллега Сергея Магнитского Джеймисон Файерстон.
Словом, потому что эти дела они возбудили давно-давно, но факт, что они продолжают этого и что они включили Магнитский там, когда-то был Магнитский, который раскрыл все, это удар просто.
Бывшие коллеги Сергея Магнитского знают не только номер дела, в котором, по их словам, он проходит обвиняемым, но и дату его возбуждения и фамилию следователя, который его инициировал. Адвокат Натальи Магнитской, матери покойного аудитора Николай Горохов, не находит логических объяснений заявлениям пресс-службы МВД.
Я не знаю, почему они отрицают существование этого дела, потому что имеется постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, вынесенное полковником юстиции Уржумцевым 1 июля 2011 года, в котором Сергей Магнитский ставится как соучастник хищения денежных средств, то есть 5,4 миллиарда рублей. И в этом же постановлении, опять повторюсь, которое вынес следователь Уржумцев, указано, что Сергей Магнитский причастен к этому хищению. Фактически Сергея Магнитского обвиняют в совершении преступления, которое он сам раскрыл и за которое заплатил своей жизнью, придав огласке вот эти вот сведения.
Практику секретного расследования уголовных дел он называет незаконной и пытается через суд обязать следователей исполнять закон. Однако Тверской суд Москвы, по его словам, рассматривать заявления, поданные в интересах матери Сергея Магнитского, отказывается. Сама Наталья Магнитская считает ложью сведения об участии ее сына в хищении бюджетных средств, называет их оговором и изощренной местью влиятельных лиц, которым Сергей Магнитский противодействовал. Дело бывшего аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского получило известность во всем мире, в том числе благодаря информационной кампании, развернутой его бывшими коллегами. Они добиваются привлечения к ответственности тех российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов, которых считают причастными к гибели Сергея Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина». По мнению сотрудников фонда, Сергей Магнитский попал в поле зрения российских правоохранительных органов и поплатился жизнью за то, что имел неосторожность обратиться с заявлением о причастности ряда сотрудников Министерства внутренних дел к хищению из российского бюджета свыше 5 миллиардов рублей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 13 января. Международная правозащитная организация Human Rights Watch сегодня опубликовала руководство для журналистов, которые намереваются освещать зимние Олимпийские игры в Сочи. Документ посвящен ситуации с правами человека не только в столице Олимпиады 2014, но и в России в целом. О чем идет речь в документе, почему он появился именно сейчас, у директора российской программы Human Rights Watch Татьяны Лукшиной выясняла корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Гид для журналистов представляет собой исследование, посвященная ситуации с правами человека в России. Как пояснила в интервью «Радио Свободы» Татьяна Лукшина,
мы пытаемся обратить внимание журналистов на те проблемы с правами человека, которые наиболее остро стоят в России, которые нельзя игнорировать, а также на проблемы с правами человека, связанные непосредственно с подготовкой к Олимпиаде. Но если говорить о тех проблемах, которые связаны непосредственно с подготовкой к Олимпиаде, то это ситуация рабочих мигрантов, в частности, произвольное задержание рабочих мигрантов, выдворение из страны рабочих мигрантов без выплаты им должной компенсации за ту работу, которую они проделали на олимпийских стройках. Это то, что ряд жителей региона из-за олимпийского строительства потеряли свое жилье без адекватной компенсации. Это, собственно, и продолжающееся до сих пор, и даже усугубившееся за последний месяц давление на независимых журналистов, на независимых активистов, которые позволяли себе критику олимпийского строительства. Я бы еще, конечно, в эту, пожалуй, категорию отнесла бы безобразное, дискриминационное российское законодательство, так называемое пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Именно в Олимпийской хартии принцип недискриминации очень четко прописан как основополагающий принцип Олимпийских игр. И поэтому сама ситуация, когда страна, принимающая в себя Олимпийские игры, принимает подобное дискриминационное законодательство в отношении ЛГБТ, просто вызывающе, вопиюще, безобразно. Свобода работы прессы – тоже один из принципов, который зафиксирован в Олимпийской хартии.
Означает ли появление этого документа именно сейчас то, что во время Олимпийских игр всем будет не до прав человека, а все будут заняты исключительно спортивными соревнованиями?
Конечно, когда игры уже начнутся, то понятно, что в центре внимания должен быть именно спорт и спортивные достижения. Human Rights Watch никогда не призывала к бойкоту Олимпийских игр в Сочи, потому что, в принципе, наша политика как организации такова, что мы не призываем бойкот спортивных мероприятий. Это было бы несправедливо по отношению к спортсменам, по отношению к атлетам, которые так готовились, которые... Но при этом правозащитный аспект здесь не должен игнорироваться. Мы выпустили этот гид для прессы, не только пытаясь привлечь внимание к тем проблемам прав человека, которые связаны с Олимпиадой, но также в ответ на очень многочисленные запросы со стороны журналистов, с которыми мы работаем последние месяцы.
Исторические параллели между двумя Олимпиадами в Сочи и в Москве в последнее время звучат все чаще. В частности, историки правозащитного движения напоминают о том, что после Олимпийских игр 80-го года репрессии против диссидентов в СССР усилились. По словам Татьяны Лукшиной, прямые параллели все же проводить неправильно.
Очень многое изменилось. И, наверное, вот если говорить о каких-то позитивных моментах, тогда Советский Союз наотрез отказался проводить паралимпийские игры. И советское руководство просто заявило, нет, мы этого делать не будем, потому что в Советском Союзе нет инвалидов. На данный момент, кроме непосредственно олимпийских игр, Россия в Сочи принимает и паралимпийские игры. И это, конечно, огромный прогресс. Перед Олимпиадой государство пытается улучшить свой имидж. Пока на него смотрят. Но вот что же будет, если, не дай бог, после Олимпиады про Россию забудут. И все глаза, которые сейчас обращены на Россию, просто как на страну, принимающую Олимпиаду, будут смотреть в другую сторону. Вот мы очень боимся, что действительно в этой ситуации возможно усугубление наступления на гражданское общество, наступление на свободу выражения мнений. единственный способ это предотвратить, это не оставлять Россию без внимания, когда Олимпийские игры закончатся.
То правозащитная организация исследовала ситуацию с правами человека в России в связи с Олимпиадой 2014 в течение нескольких прошедших лет. И руководство для журналистов является своеобразным итогом этого исследования.
Рассказывала Елена Поляковская. Сегодня пресс-центр Оргкомитета Олимпийских игр сообщил о том, что билеты на соревнования купил Дед Мороз. Главный волшебник страны, я цитирую сообщение для прессы, собирается посетить соревнования по женскому хоккею, лыжным гонкам, скоростному бегу на коньках и лыжному двоеборью. Во время игр гостей резиденции Деда Мороза ждут хороводы вокруг елки, зажигательные песни и танцы и веселые спортивные старты. Такого рода креативные усилия сотрудников пресс-центра, очевидно, призваны создать приподнятое настроение гостям Олимпийского Сочи и тем, кто наблюдает за подготовкой соревнований. Экспертное сообщество, да мне кажется, и нормальных людей вообще, больше беспокоит несколько иные проблемы. Нарастающая волна критики в адрес олимпийской политики Владимира Путина из-за рубежа и нарастающее недовольство россиян показухой с эстафетой олимпийского огня и гигантскими затратами на проведение соревнований. Мой собеседник – московский политический эксперт, профессор Высшей школы экономики Николай Петров.
Уже довольно давно, мне кажется, стало ясно, что Олимпиада – это не вопрос приобретения, а вопрос потерь. И отсюда новая позиция Кремля, которая заключается в том, чтобы всячески снижать важность политическую Олимпиады и тому, как она пройдет, и сводить это к спортивному мероприятию, что вначале не планировалось, но теперь может помочь в случае, если негативные тенденции, которые мы наблюдаем, они продолжат. По тому объему средств, которые вложены, и по тем усилиям, и по той пропагандистской работе, которая была проведена, понятно, что провал, а провал может быть разным. Он может быть техническим, он может быть спортивным, может быть политическим. Провал может иметь достаточно негативный эффект, который вполне можно сравнить, скажем, с русско-японской войной 1904 года. Когда ожидания очень высоки, когда режим демонстрировал, что это будет кульминацией и торжеством политического режима, и в этой ситуации слишком серьезные потери имиджевые могут обернуться политическими потерями.
Как так получилось? Они в Кремле там не дорасчитали 7 лет назад, когда завоевали право проводить Олимпиаду?
Я думаю, да, что это был очень серьезный просчет Путина, который в свое время планировал эту Олимпиаду, как, впрочем, и брежневский режим планировал эту Олимпиаду как демонстрацию того, что Россия под замечательным руководством встала с колен, превратилась снова в мировую державу, в том числе и в мировую спортивную державу. Но если у Китая это получилось просто потому, что Китай поступательно продолжает развиваться, то у России и эта идея в целом, и сам факт проведения Олимпиады на Кавказе, который должен был играть тоже символическую роль, демонстрируя большие успехи именно в этом самом проблемном регионе страны. А с какого-то времени стало понятно, что это не работает, и тренды, которые были очень восходящими в момент планирования Олимпиады, они сменили свое направление, и ситуация кардинально.
Николай, вы сравнили Олимпиаду 2014 года с Олимпийскими играми в Москве 80-го года. Это был политический провал для режима Брежнева? Или все-таки внутриполитический эффект от самим себе демонстрации своей силы, своих возможностей превосходил эти потери?
Я бы не сказал, что это был политический провал. Афганистан был тем рубиконом, после которого Олимпиада московская 2010 года стала уже событием не мировым, а событием внутри социалистического лагеря. Сейчас, мне кажется, ситуация, в принципе, другая, и она другая отчасти по коммерческим причинам, да, то есть это самая дорогая Олимпиада вообще из когда-либо проводившихся. Осмыслены ли такие колоссальные затраты в ситуации, когда государство не имеет денег на продолжение в полном объеме той социальной политики, которая декларировалась и которая проводилась?
Каковы в таком случае могут быть последствия этих Олимпийских игр для режима Путина?
В 2014 году Олимпиада является одним из таких самых главных вызовов, которые стоят перед режимом, и мы, собственно, видели уже нарастание террористической активности, которая, безусловно, так или иначе связана с Олимпиадой. Можно ожидать, что ничего столь масштабного, как теракты в Волгограде до Олимпиады и во время ее не произойдет, но я бы ожидал очень серьезных негативных послеолимпийских эффектов в регионе. Да, мы видели, что саммит АТС во Владивостоке после того, как федеральное финансирование прекратилось, очень серьезно и достаточно болезненно сказался на экономике региона. На Кавказе экономика так тесно связана с политикой, что неизбежное уже сейчас происходящее сокращение федерального финансирования без всяких проблем, без всяких сбоев во время самой Олимпиады, это уже огромный вызов для страны. И что и как будет делать в этом регионе после Олимпиады, мне кажется, это проблема, над которой власть не задумывалась, но которая постепенно становится все более и более важной.
Есть разные поводы для критики Олимпиады. Сильно отличаются они, если смотреть на то, что происходит вокруг Сочи из-за пределов России и из России самой. Мне кажется, что россиян раздражает показуха, связанная, скажем, с олимпийским огнем, вот эти соображения безопасности. Главное то, что вы сказали, это вопрос, связанный с непомерной ценой этой политической кампании. На Западе больше внимания уделяют, помимо вопросов безопасности, что, видимо, сближает вот как раз с российскими опасениями, все-таки прежде всего критика нарушений прав человека. Вас удивляет вот это несовпадение пунктов критики по поводу Олимпийских игр, которые раздаются из России и за пределов России?
Очень важно, и здесь ситуация, пожалуй, аналогична тому, что было в 80-м году, это то, что сталкиваются две принципиально разные позиции, два очень разных подхода, внутренние и внешние, те вещи, которые нам, что называется, намылили глаз и воспринимаются нами как естественные и нормальные, в ситуации, когда приезжает большое количество гостей, которые к этому совсем не привыкли и привыкать не собираются, становится и им заметно, и нам заметнее, чем это было раньше. Да? И когда мы говорим об имиджевых потерях и сомнениях и проблемах, которые есть сейчас, надо отдавать себе отчет в том, что они пока в минимальной степени проявились в стране, поскольку есть очень серьезное информационное давление, которое направлено на то, чтобы негативные материалы и о подготовке, и в дальнейшем о проведении игр не шли по федеральным источникам массовой информации. Но это работает сейчас, а насколько оно будет работать, когда начнутся сами игры, когда что-то будет происходить, это большое это столкновение внутреннего и внешнего того, что нам кажется уже вполне естественным и привычным. Я имею в виду и меры безопасности, и то законодательство, которое принималось активно Государственной Думой в последнее время, это все становится предметом и раздражения, и беспокойства, и только вовне, но и внутри страны тоже. Вот это очень серьезная проблема, как совместить имиджи внешний и внутренний, и как не допустить усиления тех негативных эффектов, которые и с той, и с другой стороны можно ожидать.
Последние месяцы, как кажется, режим Путина вынужден был прибегнуть к некоторым мерам по либерализации внутриполитической жизни в стране. Речь идет и об амнистии, о освобождении Михаила Ходорковского. Гайки после Олимпиады опять будут сильно закручиваться, как опасаются многие представители гражданского общества? Или вам эта тенденция представляется долговременной и не связанной с Олимпийскими играми в Сочи?
Есть две борющихся между собой позиции, очень сложный баланс которых мы видим все это время. Это по закручиванию гаек, по некоторой либерализации. Риски для политического режима, связанные с Олимпиадой и тем, как она пройдет, достаточно велики для того, чтобы было заранее что-то планировать и говорить о том, что вот пройдет Олимпиада и дальше будет так или будет иначе. В зависимости от того, как она пройдет, насколько велики окажутся потери или вдруг насколько серьезными окажутся выигрыши, от этого может зависеть и изменение баланса сил между условными закручивателями и условными либералами. Честно говоря, мне кажется, что дальнейшее закручивание гаек, оно в состоянии скорее привести к срыву резьбы и к радикальной либерализации, в том числе и хаотической, а не к тому, к чему хотят те, кто за это ратует.
О режиме Владимира Путина и значении Олимпийских игр в развитии этого режима говорил московский политический эксперт Николай Петров. Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 13 января. Утром в Москве прошел обыск в квартире адвоката Мурада Мусаева. Он представляет интересы обвиняемых на процессе по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. В конце прошлого года против Мусаева возбудили уголовное дело по подозрению в подкупе свидетелей. В интервью «Радио Свобода» Мусаев предположил, что цель обысков – дискредитация его в глазах будущей коллегии присяжных по делу Политковской. При обыске в квартире, где Мусаев зарегистрирован, но не проживает постоянно, следователи обнаружили пистолет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В пресс-службе Следственного комитета России журналистам подтвердили, что обыск в квартире Мурада Мусаева проводится в рамках возбужденного против него в ноябре прошлого года уголовного дела о подкупе свидетелей. Кроме этого, Мусаева подозревают во вмешательстве в деятельность суда. По версии следствия, адвокат совершил преступление в конце 2012-го, начале 2013-го годов, когда защищал Юсупа Тимерханова, обвиняемого в убийстве полковника Юрия Буданова. Следователи полагают, что адвокат уговаривал присяжных и угрожал им, склоняя к отказу от рассмотрения дела. Свидетели Руслан Фаталиев и Александр Евтухов заявили, что получили по 100 тысяч рублей за дачу ложных показаний. Изначально фигурантом дела стал не Мусаев, а сотрудница его адвокатского бюро. Впоследствии два дела соединили в одно производство. В мае 2013-го Тимерханов был приговорен за убийство Буданова к 15 годам лишения свободы. Он обжаловал приговор. Процесс сопровождался скандалами. Незадолго до вынесения приговора коллегию присяжных пришлось распустить, потому что из нее решили выйти слишком много заседателей. В интервью «Радио Свобода» Мурад Мусаев рассказал о прошедшем обыске и предположил, что он может быть связан с возобновляющимся процессом по делу об убийстве Анны Политковской.
Что касается того, что они искали, то их интересовали мои компьютеры, в которых находятся мои адвокатские производства по самым разным делам. Они прямо покушаются на адвокатскую тайну. Забрали 3 компьютера.
С чем вы связываете обыски?
Очередной попыткой оказать на меня давление по целому ряду дел. В этот раз очередная серия приурочена к завтрашнему отбору присяжных заседателей по делу об убийстве Анны Политковской.
Чего добиваются вот этими обысками? Вас хотят вывести из процесса, вас пытаются запугать. Как вы считаете?
Они пытаются нейтрализовать меня. Я надеюсь, они понимают, что запугивать меня дело бесполезное, поэтому программа минимум, как обычно, дискредитировать меня в глазах будущей коллегии присяжных заседателей. Задача максимум нейтрализовать просто физически. Как далеко они зайдут в этот раз, я сказать не могу.
На какой стадии находится возбужденное против вас уголовное дело в ноябре прошлого года?
Языком закона на стадии предварительного следствия. Чем они там занимаются и почему они решили спустя год после так называемых расследуемых событий заявиться в половине 7 утра ко мне домой, где спали взрослые и дети? К шизофренику в голову залезть сложно. Также сложно предсказать очередное действие бесчестного человека. Я знаю, что мне в оппоненты попались подлецы и трусы.
Вы собираетесь как-то обжаловать вот эти вот обыски, которые прошли у вас?
Конечно, собираюсь. Я не думаю, что атака на меня связана с моей национальной принадлежностью. Для отдельных исполнителей это может быть дополнительным мотивом. Но здесь проблема в моей профессиональной деятельности, не в том, где я родился.
Возбуждение в ноябре прошлого года дела против Мусаева стало одним из поводов для митинга кавказцев в Москве, о котором было объявлено в декабре 2013 года. Провести акцию протеста против ксенофобии планируется в конце января. Кроме того, в поддержку Мусаева высказался глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Процесс по делу Анны Политковской продолжится завтра. Несмотря на то, что Мурад Мусаев представляет в нем интересы обвиняемых, адвокат семьи Политков Анна Ставицкая крайне негативно относится к возбужденному против коллеги делу и обыскам у него дома.
Я неоднократно говорила о том, что я очень отрицательно отношусь и к возбужденному уголовному делу в отношении Мурада Мусаева, и тем более к обыскам. Никаких доказательств которые бы свидетельствовали о том, что Мусаев каким-либо образом подкупал свидетелей, нет. И, конечно же, я как адвокат могу не тревожиться за то, что происходит в отношении другого адвоката. Мне кажется, что это недопустимо, когда в отношении адвоката проводятся такие действия, тем более, когда недостаточно каких-либо данных о том, что адвокат совершил действия, тем более по свидетелей.
Решение о расформировании коллегии присяжных по делу об убийстве журналистки Анны Политковской Мосгорсуд принял в ноябре прошлого года. Двое присяжных отказались от участия в процессе, сославшись на состояние здоровья и занятость на работе. В связи с их неявкой в коллегии не осталось ни одного запасного. 14 января должна быть сформирована новая коллегия присяжных. На скамье подсудимых находятся братья Руслан Ибрагим и Джабраил Махмудовы, их дядя Ломали Гайтукаев и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов. Их обвиняют по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Журналист «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. Заказчик убийства не установлен. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 13 января. Вот главные темы второй половины этого часа. В Таиланде началась масштабная акция оппозиции «Закроем Бангкок». Несколько футбольных российских клубов оказались на грани банкротства. В Петербурге состоялись слушания по так называемому «Варшавскому делу». Продолжу программу и расскажу об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 13 января, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Фонд «Hermitage Capital» настаивает на правдивости информации о том, что против бывшего юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в ноябре 2009 года, возбуждено посмертно новое уголовное дело. Власти Москвы согласовали шествие антифашистов 19 января в память об убитых 5 лет назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Бывший премьер-министр Израиля Риэль Шарон в понедельник похоронен на юге страны на территории семейной фермы «Хават Шикмим» в пустыне Негев. В Бангкоке продолжаются массовые оппозиционные протесты с требованием отставки премьер-министра Таиланда Янглак Чинават. Тверской суд Москвы арестовал принадлежащие бизнесмену Сергею Полонскому акции иностранных компаний. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 13 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Массовые антиправительственные выступления в Таиланде в начале 2014 года превратились в вооруженное противостояние сторонников и противников действующего премьер-министра Янглак Чинават и ее брата, экс-премьера Таксина, которых оппозиция обвиняет в коррупции, популизме и неспособности справиться с растущими экономическими проблемами страны. С октября прошлого года, когда в Бангкоке начались первые протесты, убито уже 10 человек, ранено около 400. В понедельник по призыву лидера оппозиции Судхепат Хаксубана началась масштабная акция под названием «Закрой Бангкок». Ее цель – полностью перекрыть движение в городе, обесточить все государственные и общественные учреждения и лишить их водоснабжения. У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Правительство Таиланда во главе с Янглак Чинават, которая с декабря уже не является премьер-министром, а лишь исполняет обязанности главы кабинета, заверяет, что ситуация в Бангкоке остается под контролем властей. В столицу передислоцированы части таиландской армии, в дополнение к 20 тысячам полицейских. Янглак Чинават говорит, что наращивание сил правопорядка в Бангкоке должно лишь свести к минимуму возможность столкновений между сторонниками и противниками правительства, так называемыми краснорубашечниками и желторубашечниками, и первой применять силу власть ни против кого не намерена. Обращаясь к народу 31 декабря, Янглак Чинават сказала:
«Сейчас в дни празднования Нового года я надеюсь на то, что 2014 год принесет тайцам понимание необходимости прощения и готовности к компромиссам ради процветания нашей страны. Ради того, чтобы страна двигалась вперед, нам следует научиться слушать и понимать друг друга. Пусть следующий год окажется более счастливым для Таиланда».
10 января избирательная комиссия Таиланда предложила Кабинету министров обратиться к королю Рами IX с прошением о переносе на более поздние сроки парламентских выборов, назначенных на 2 февраля. Члены местного ЦИКа утверждают, что даже если голосование пройдет успешно, высший законодательный орган страны не будет заполнен на 100% и не сможет считаться легитимным, и тем более работать в условиях сложившегося острейшего политического кризиса. В начале декабря прошлого года Янгалак Чинават уступила давлению оппозиции, протестующих на улицах Бангкока, и решила распустить национальное собрание. В соответствии с конституцией страны, после этого в Таиланде в ближайшее время должны состояться досрочные парламентские выборы, а она сама и ее правительство уйти в отставку. Именно поэтому Янгалак теперь официально лишь исполняет технические обязанности премьер-министра. Сейчас она настаивает на том, что страна должна жить обычной жизнью, и говорит, что не намерена дальше отступать под напором уличных протестов и переносить выборы на более позднее время, хотя и подчеркивает готовность начать масштабные политико-социальные реформы. Возглавляемая ею партия Пхатай для Таиланда, у которой по-прежнему очень много сторонников, начала свою весьма агрессивную избирательную кампанию, говорит один из кандидатов от партии власти, краснорубашечник по имени Наттавут.
Я буду драться за свои убеждения, я буду делать это всегда и везде. Я продолжу борьбу, даже если власть окажется в руках у наших противников.
Оппозиция во главе с Судхепом Тхаксубаном требует отставки Янгалак Чинават и заявляет, что будет бойкотировать выборы в случае их проведения в срок. В 8 из 77 провинций Таиланда желторубашечникам уже удалось сорвать процесс регистрации кандидатов. Именно с целью отстранить семью Чинават от власти и организовать выборы в парламент на своих условиях, ими и была задумана понедельничная акция «Закроем Бангкок». Судхеп Тхаксубан, выступая перед сторонниками на улицах Бангкока, говорит, что народ должен не дать себя обмануть.
Если мы отступим сейчас, коррупционеры и болтуны, сидящие в нашем правительстве, вновь сумеют обвести нас вокруг пальца. Все вернется на круги своя, а наша страна продолжит впадать в депрессию и стагнацию. Никто из нас не хочет очередного повторения прошлых ошибок.
Желторубашечники – основу движения, которых составляют жители столицы и других больших городов, интеллигенция, мелкие и средние предприниматели, служащие и образованная молодежь, считают, что Янгалак Чинават – марионетка в руках своего брата-миллиардера, экс-премьера Таксина, живущего в изгнании. И что брат и сестра – развалившие экономику популисты-казнокрады, умело манипулирующие сельскими жителями таиландской провинции, говорит одна из протестующих – желторубашечница по имени Джин.
Ни одно решение, которое приняла Янгалак, не пошло на пользу Таиланду. Она и ее брат позорят его величество и страну. Мы ждем, когда, наконец, армия определится, на чьей она стороне.
Впрочем, у оппозиции во главе с Судхепом есть множество сторонников не только в городах, но и в деревне. Многие из них, одевшись в желтое, приехали в Бангкок, чтобы участвовать в акции 13 января. В Таиланде январь и февраль – наиболее популярные месяцы для иностранных туристов, приносящих до 10% поступлений в бюджет страны, а бангкокский международный аэропорт Суваннабхум является одним из самых загруженных аэропортов мира и одним из ключевых транзитных центров для перевозки пассажиров и грузов по всей Юго-Восточной Азии. Крупнейшие мировые авиаперевозчики, такие как Singapore Airlines, Hong Kong Airlines и Cathay Pacific и другие, заблаговременно отменили все свои рейсы в Бангкок в понедельник, несмотря на то, что протестующие пообещали не мешать работе Суваннабхума. По приблизительным оценкам Министерства туризма Таиланда, в результате политического кризиса и протестных акций в Бангкоке страна лишилась до 500 000 иностранных туристов в этом сезоне, а ущерб для отрасли составил около полумиллиарда долларов США.
О ситуации в Таиланде рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы», понедельник, 13 января. Вернемся к событиям в России. В Ленинском районном суде Петербурга сегодня прошло очередное заседание по так называемому «Варшавскому делу». 21-летнего Дениса Левкина обвиняют в избиении полицейских, хотя все доказательства защиты говорят о том, что он этого не делал. В случае обвинительного приговора Левкину грозит до 10 лет тюрьмы, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Денис Левкин, сидящего в СИЗО уже почти год, 4 февраля 2013 года его друг привел на Варшавский вокзал поддержать его приятелей-анархистов, оккупировавших один из пагаузов Варшавского вокзала, чтобы спасти историческое здание от сноса. Тут-то ОМОН и полицейские и начали штурм пагауза, чтобы вытащить оттуда незваных гостей. Двое полицейских в сумятице и свалке получили железным прутом по голове и отправились с травмами в больницу, а Денис Левкин, зашедший к малознакомым парням на часок, отправился за решетку, откуда он, по всем прогнозам, вряд ли скоро выберется. На снимках все ясно. Человек в темной куртке держит железный прут, а на руке у него перчатка с запоминающимся узором – снежинкой. Именно эта рука в той же перчатке опускает прут на голову полицейского. На фотографии запечатлен момент удара. Есть и другие фотографии, где Денис лежит лицом в снегу, и его одежду, яркую клетчатую куртку, желтую шапку и камуфляжные брюки нельзя спутать с одеждой владельца железного прута. Исследование, заказанное судом, не нашло в этих фотографиях признака монтажа, но и идентифицировать предметы и участников событий у пагауза эксперты странным образом не смогли. Специалист сослался на отсутствие компетентности в данной области, уточнив, что для детализации происходящего требуется другая экспертиза. Почему ни полицейские, ни судья не хотят видеть на фотографиях очевидного? Говорит мать Дениса Левкина, Ольга Левкина. Ведь она первая принесла следователям эти фотографии.
Для меня это совершенно очевидно. Призванные заниматься этим органы защищают в результате сами себя и того, кто с первого же часа нарушил и присягу, и нарушил все человеческие законы. Что я могу сказать? Денис там оказался совершенно случайно. Не был он радикалом, не знал ни правил поведения при задержании. В общем, полиция выбрала как слабое звено, которое беззащитное. Люди, которые рядом находились, сплоченные в единую организацию, тоже не сказали вовремя в его защиту ни единого слова, да, может быть, и не успели этого сделать. Я имею в виду радикальных анархистов. Ощущение полного абсурда. Собрались несколько полицейских, написали слово в слово, даже не изменяя знаков препинания, те показания, которые дал господин Григорий Маркович Клебанов, начальник, которому подчиняются все, кто написал все те же под копирку показания. А далее дело покатилось вперед.
Процесс продолжается. Арест Денису Левкину в очередной раз продлен, говорит адвокат Глеб Лаврентьев.
Сторона защиты проводила исследование. Пришли к выводу, по имеющимся фотоматериалам, что удар один, который зафиксирован на фотографии, наносится не Левкиным однозначно, а ним лицом, предположительно, даже вот установлена, можно сказать, его личность. И предметы тоже, которые могут перейти удары на всех фотоснимках, держат иное лицо, а не Левкин. Теперь, значит, со стороны обвинения он признал, что фотографии не содержат признаков фотомонтажа либо компьютерного редактирования, но при этом указал, что не может идентифицировать ни предметы, ни фрагменты одежды на фотографиях, пригодных для идентификации не может найти, но при этом сказал, что идентифицировать лица он не может ввиду того, что это за пределами его квалификации, поскольку для этого нужна портретная экспертиза, а не фототехническая. Прокуратура даже не возражала приобщить к материалам дела, но при этом, поскольку она считает, что она противоречит показаниям свидетелей, стороны обвинения, по мнению прокурора, фотографии там нечеткие, неинформативные, теперь они требуют, чтобы допросили еще двух экспертов. Со стороны обвинения, который проводил техническую экспертизу, и со стороны защиты.
По мнению Глеба Лаврентьева, правда видна на фотографиях без всякой экспертизы. А почему ее не хотят видеть? Тут у него две версии. Первая заключается в том, что в злосчастном пагаузе могли быть провокаторы, бившие полицейских, зная, что им за это ничего не будет. Таким образом, акция теряла мирный характер, и можно было в целях устрашения кого-то посадить. Вторая версия проще. Глеб Лаврентьев считает, что в случае оправдания Левкина пятеро полицейских во главе с начальником полиции Адмиралтейского района Клебановым сами попадают под уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний и ложный донос. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Время свободы. Подводим итоги понедельника, 13 января. Финансовый кризис в российском футболе. Сразу три команды, выступающие во второй по значению и силе лиги страны, стоят на грани банкротства. О том, что ждет Владикавказскую Аланию, ярославский Шинник и Спартак из Нальчика, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Иван Беляев.
В Министерстве спорта и туризма Кабардино-Балкарии сообщили, что «Спартак» из Нальчика лишится статуса профессионального клуба и снимется с чемпионата футбольной национальной лиги. Пресс-секретарь команды Таймураз Тарканов написал в Твиттере, что долги «Спартака» перед футболистами превышают 60 миллионов рублей, и речь идет о банкротстве. Однако хоронить клуб оказалось рано. Игроки сообщили, что готовы на реструктуризацию долгов, а сегодня исполняющий обязанности министра Аслан Афаунов встретился с болельщиками и заверил их: республика заинтересована в сохранении команды. Кроме всего прочего, о помощи «Спартаку» попросили фанаты махачкалинского «Анжи». Футбол сегодня является важнейшим инструментом для укрепления мира и дружбы между представителями народов Кавказа, говорится в их письме главе Кабардино-Балкарии. Одновременно с Нальчиком продолжает висеть на волоске Владикавказская Алания, занимающая в ФНЛ второе место и претендующая на выход в премьер-лигу. Недавно от экс-чемпиона России отказался генеральный спонсор – компания «Русгидро», главным акционером которой является государство. История отношений с корпорацией оказалась очень недолгой. Алания получила денежную помощь весной 2012 года, когда президент клуба Валерий Газаев публично поддержал на выборах Владимира Путина. До конца прошлой недели ходили слухи о банкротстве клуба. В воскресенье руководство дало понять, что ликвидации команды не будет, но и о спортивных амбициях говорить не приходится, рассказывает корреспондент ГТРК «Алания» Аслан Багазов.
Вчера в полдень игроки собрались на республиканском стадионе «Спартак» на первое собрание после перерыва в чемпионате. Правда, присутствовали только местные футболисты. Игроки из других городов и стран не приехали на это собрание. Это собрание длилось не больше 10 минут. Футболистам сообщили о том, что задачу выхода в премьер-лигу Алании снимают. Также о том, что отменяется второй сбор. Будут пересматриваться условия трудовых соглашений не только футболистов, но и персонала клуба. В частности, будет урезан размер заработных плат. Причем, как говорят футболисты и работники клуба, существенно.
Полной картины происходящего клуб не дает. И Валерий Газаев, и главный тренер Алании, его сын Владимир Газаев, от комментариев пока отказываются.
Пока футболисты, даже без камеры и микрофона, стараются не делиться своими планами на будущее. Главный тренер Алании Владимир Газаев от интервью отказался. Мы пытались уяснить ситуацию у президента футбольного клуба Алания Валерия Газаева, но он сказал, что интервью по телефону давать не будет, ни на какие вопросы отвечать не будет, потому что все ответы будет давать завтра, после того, как прилетит во Владикавказ. Персонал клуба и футболисты, завидев представителя СМИ, начинают общаться шепотом.
Еще один клуб, о проблемах которого говорят в последние недели, это ярославский «Шинник». В конце ноября в арбитражный суд поступил иск о банкротстве команды от компании «Pro Sports Management». «Шинник» не расплатился с истцом за одного из футболистов, рассказывает журналист «Эхо Москвы» Ярославль Михаил Кантуев.
Ну, вообще уже несколько лет подряд среди ярославских болельщиков постоянно появляется информация, что из-за долгов, плохого финансирования и отсутствия генерального спонсора местный футбольный клуб «Шинник» может быть закрыт. Вот абсолютно недавно опять появилась информация о новом судебном иске, о банкротстве клуба. Это связано с тем, что еще в 2007 году клуб задолжал спортивному агентству порядка 5 миллионов рублей за посредничество в трансфере полузащитника Андрея Бочкова. В клубе, как всегда, это и в прошлые разы говорили, и сейчас заверяют, что долг постепенно выплачивается и повода для беспокойства нет. Команда спонсируется из регионального и из городского бюджета. Также есть спонсор, одна пивоваренная компания, но тем не менее финансирование, конечно, слабоватое, и для того, чтобы играть даже в футбольной национальной лиге, причем с такими долгами, которые есть у «Шинника», все-таки денег маловато.
Любопытно, что «Шинник» идет в футбольной национальной лиге на третьем месте, и многие в Ярославле мечтают о возвращении команды в премьер-лигу. Говорить об этом преждевременно, но и нынешнему положению клуба ничего не угрожает, заявил пресс-атташе команды Андрей Паршин.
«Шинник сейчас трудится в рабочем режиме, готовится к новому сезону. Вопросы финансовые решаются. Вопросы финансовые находятся на контроле у руководства клуба, руководства области и города. То есть «Шинник» живет обычной жизнью. Да, финансовые проблемы, они остаются, но они постепенно решаются. Вот перед началом, перед возобновлением весеннего этапа, да, первенства ФНЛ, будет собрание команды, будет собрание клуба, посмотрят все финансовые возможности, спортивные возможности, удалось ли укрепиться команде. И тогда будут ставиться задачи на весеннюю стадию первенства ФНЛ.
Заседание суда намечено на 23 января. В положении «Спартака», «Алании» и «Шинника» можно найти и сходство, и различия, поясняет руководитель проекта «Sports.ru» Дмитрий Навоша.
Во всех этих ситуациях есть много общего. Это, прежде всего, абсолютная оторванность российских клубов всех уровней от той жизни, которой живут спортивные клубы в Европе. То есть никто в России не то что не самоокупаем, а даже не приближается к уровню самоокупаемости на пушечный выстрел, даже практически не имитирует желание окупаться и жить на свои собственные деньги. Словно выделяется ситуация Владикавказской Алании, которая за последние полтора года потратила абсурдно большие деньги, более 1 200 000 000 рублей, выделенные в том числе госкомпании, как все знают, хотя это не вся информация по указу Путина. И часть этих денег, опять же, доказано, были просто сворованы с помощью агентских схем, которые тоже являются в России уже таким бичом.
Скорее всего, государство спасет бедствующие клубы от разорения. Хотя экономическая ситуация в стране меняется, а с ней может поменяться и отношение власти к профессиональному спорту.
До сих пор значительная часть таких ситуаций так или иначе приводило к соучастию, ну, чуть ли не лично самого Путина, потому что лично Путин участвовал как в спасении Крыльев Советов, так и в спасении Томской Томи, который является клубом сопоставимого уровня с перечисленными. И деньги, ну, так или иначе находились. По сути, команды вешались в качестве такого дополнительного налога на какие-то богатые компании. Но похоже, что совсем богатых компаний не так много. Похоже, что у нас есть много других скрытых налогов. Опять же, те же Олимпиада и чемпионат мира, которые необходимо финансировать.
Похожие процессы развиваются в российском хоккее. Несколько команд были вынуждены распродать часть игроков. А московский «Спартак» может просто не закончить этот сезон. Команда лихорадочно ищет нового спонсора. Иван Беляев для «Радио Свобода».
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Украинская печать активно комментирует перспективу продолжения массовой акции «Европротеста» на центральной столице Киева. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в украинской столице Владимир Ивахненко.
Первое в этом году народное вече на Майдане Независимости оказалось менее многочисленным, чем прошлогодние акции. По разным оценкам, в воскресенье на бунтующую площадь пришли от 10 до 50 тысяч человек. Хотя повод для массового митинга в этот раз снова был создан. Во время пятничного противостояния пикетчиков и Беркута в Святошинском районе столицы среди пострадавших оказался экс-глава МВД Юрий Луценко. В оппозиционном лагере отмечают, что еще не все люди вернулись с праздников. Однако эксперты считают, что протест затухает, поскольку участники акции устали быть в напряжении и не видят каких-либо результатов. Как пишет близкая к властям газета «Сегодня», сейчас лучшим выходом для оппозиции могла бы стать мягкая зачистка спецназом Майдана. Просто так распустить протестующих оппозиция не может без ущерба для себя. Вот что по этому поводу говорит киевский политолог Константин Матвиенко.
Оппозиция понимает, что свои лидерские позиции на Майданах она теряет в силу того, что не предлагает каких-то конкретных шагов для тех людей, которые там собрались и протестуют. Общественный сектор, который заявил о себе, тоже, в общем-то, не показывает какой-либо эффективности. То есть ситуация клинча и, можно сказать, определенного тупика. Ситуация в силовом плане будет накаляться, но пока что она еще не переступает каких-то таких совсем запредельных границ. Поэтому, с одной стороны, Майдан не разойдется, с другой стороны, оппозиция действительно пребывает в растерянности, и что ей выгодно, скорее всего, она не знает.
Особенно в будние дни на Майдане действительно немноголюдно. В основном здесь дежурят активисты различных партий и движений. Как отмечает «Сегодня», сейчас мы видим фазу заката Майдана, и в нынешнем виде он может просуществовать максимум до конца зимы. Впрочем, депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Елена Бондаренко не исключает, что протестующие могут оставаться на Майдане и до очередных президентских выборов в 2015 году.
По худшим предположениям, скорее всего, он мягко перетечет в 2015-го, то есть уже понятно, что есть отдельные политические силы, оппозиции нам, которые попытаются использовать Майдан просто как политический инструмент давления. Даже достаточно украинских средств массовой информации, чтобы понять, что нет единой программы действий, но как ее в принципе этой программы нет. И более того, отдельные личности начинают заявление о том, что они выходят из неких общественных советов, которые были организованы на Майдане. Они не поддерживают того, что там происходит. Для Майдана это довольно знаковые люди. Ну, например, такие, как украинская певица Руслана.
Сама же Руслана Лыжичко, несмотря на предпринимаемые со всех сторон попытки ее дискредитировать, остается одним из лидеров Евромайдана. По ее словам, в январе будут проведены несколько масштабных акций. В частности, «Украина без кортежей» и «Всеукраинская забастовка». Главным же итогом воскресного народного вечера стало решение организовать к резиденции президента Виктора Януковича Межигорье массовый поход участников Евромайдана. Его дата, время и маршрут пока держатся в секрете. Как отмечает «Коммерсант Украина», эта акция не преследует конкретных целей, но, очевидно, должна поднять дух митингующих. О том, что Майдан устал, говорят только власти и ее приближенные, полагает депутат Верховной Рады от партии «Батьковщина», писатель Владимир Еварьевский.
Сегодня власть в испуге. Это чувствуется во всем. И ей надо будет тоже идти на какие-то компромиссы. То, что они тупо сегодня отмалчиваются и выпускают только жестких правоохранителей против народа, я думаю, что уже очень многие поняли, что это не метод, поэтому надо садиться за стол переговоров, надо идти на какие-то компромиссы. Это будут первые победы. Сегодня я категорически против того, что Майдан устал, Майдан сворачивает свою деятельность. Нет, это не так. Есть определенный, причем многочисленный сегмент майдановцев, которые никогда не уйдут из Майдана. Просто так, только после того, когда будет достигнута, ну, определенная победа.
В минувшие выходные полсотни человек пытались разобрать одну из баррикад на Крещатике, заявляя, что они киевляне, и им надоел беспорядок в центре столицы. В понедельник очередную безуспешную попытку предприняли уже несколько сотен противников Майдана. Как сообщает «Украинская правда», в ответ в штабе национального сопротивления объявили мобилизацию. Как заявил комендант палаточного городка Андрей Порубий, власти организовывают провокации, такие как разбор баррикад, для очередной спецоперации по разгону Евромайдана. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Детройте открывается очередной ежегодный североамериканский автосалон. Это один из 65 ежегодных смотров американской автопромышленности. Но ни один из них не может сравниться с детройтским ни по размаху, его павильоны занимают площадь без малого 9 гектаров, ни по долголетию, он проходит без перебоев 1907 года. Правительство США пытается использовать автосалон в Детройте для подтверждения правильности своей политики спасения крупных национальных автокорпораций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов.
Белый дом стремится заработать политические очки на спасение большого числа высокооплачиваемых рабочих мест в стране, не говоря уже о спасении самой индустрии, давно олицетворяющей во всем мире промышленную мощь США. Кроме того, визит Байдена призван продемонстрировать, что администрация не бросит на произвол судьбы и сам город Детройт, не так давно официально объявивший себя финансово несостоятельным, и поможет ему встать на ноги, как до этого успешно поставила на ноги General Motors и Chrysler. Детройт, кстати, первый город-миллионник в Северной Америке, просивший арбитражный суд защитить его от кредиторов. В этом году на детройтской площадке будут презентованы более 40 новых моделей легковых автомобилей и грузовиков. Шоу посетят около 23 тысяч представителей автоиндустрии, на него аккредитовано более 5 тысяч журналистов. Среди тем 2014 года интерфейс машины и интернета, автомобили-роботы, не нуждающиеся в водителе, гибридные автомобили. И, разумеется, модная худоба, то есть облегчение веса автомобиля и более экономичные двигатели, разработки которых диктует природоохранное законодательство. Дух времени запечатлели в себе в новой пикап серии F, самый прибыльный из всех машин Форда, седан 200-й модели Крайслера, рожденный инженерами итальянского Фиата, которому сегодня полностью принадлежит третья по величине автостроительная компания в Северной Америке, а также люксовый, как не покажется странным, данная характеристика применительно к Hyundai, спорт-седан Genesis, малолитражка Honda под названием Fit и купе Lexus RCF. Масштабная и крайне болезненная реструктуризация, включавшая крупные уступки менеджменту со стороны профсоюза, позволившие закрыть нерентабельное производство и платить новым рабочим по тарифу ниже профсоюзного. Если добавить к этому понижение стоимости международных перевозок и сравнительно низкий курс доллара, то станет ясно, почему американский автопром ставит в последнее время новые экспортные рекорды, пробивая рынки как развитых, так и развивающихся стран от Германии до Южной Кореи и Саудовской Аравии. Так, Chrysler на закорках Фиата въезжает в Россию и Китай, туда же устремляется продукция американских заводов Honda, за границу уходит четверть всех фордовских внедорожников Explorer.
Корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов. В этом году на детройтской площадке представлены 40 новых моделей легковых автомобилей и грузовиков. Говорит профессор школы бизнеса университета штата Мичиган в городе Флинте, где разместилось немало автозаводов, Кристофер Дуглас.
Автосалон – это площадка, на которой ежегодно происходит показ новых моделей. Как тех, что поступают в продажу, так и тех, что демонстрируют инженерную фантазию изготовителя. Их производство в ближайшее время не предназначено. Но они интригуют потребителя, и это в перспективе тоже очень и очень важно. Во времена спадов Экспо режиссировали скромно, во времена бумов с большой помпой, что будет и на сей раз, но проходили они неизменно, при любой конъюнктуре, даже в годы обеих мировых войн. Ведь салон — это демонстрация экономической силы и, главное, оптимизма индустрии. Автоиндустрии где-то сродни индустрии моды. Спрос на их продукцию подогревает умелая игра на эмоциях потребителя, ведь если не машины и не одежда как таковые, так уж точно их частая смена — вещь абсолютно факультативная. Кроме того, в автоиндустрии, как и в индустрии моды, очень много факторов. Она крайне чувствительна к сдвигам в общественных вкусах и к изменениям в экономической среде. Переменных здесь столько, что то с одними из них, то с другими можно легко экспериментировать практически в режиме нон-стоп и показывать выдаваемые на гора инновации на специальных выставках. Надо сказать, что автосалоны — штука хотя и не дешевая, но в рекламном бюджете автостроителей затраты на них смехотворно малые. Так почему не устроить представление?
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 13 января работал корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов, был профессор школы бизнеса из города Флинт Кристофер Дуглас. В Детройте открывается ежегодный североамериканский автосалон. Вот так обстояли дела в понедельник, 13 января 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!